Глава 11. Рождество. Приближалось Рождество. Любимый праздник школьников, ведь с него начинались зимние каникулы длиной в месяц. Но последние дни перед праздниками и каникулами насыщались учебными неприятностями как никогда. Контрольные работы сыпались на бедных учеников школы Эйнштейна, как из рога изобилия, оставляя заметные шишки. На очередной ужин Джерри пришел мрачный. «Что случилось?» — спросил его Хао. И Никки тоже оторвалась от тарелки и посмотрела на Джерри.
«Профессор Дермирей поставил за мою контрольную работу по кольцам Сатурна самую низкую из зачетных оценок — 3 балла из 10. Хорошо, хоть не заставил переписывать, но приличные оценки за полугодие мне уже не видать, как своих ушей.
А почему?»
Счел основную идею реферата неправильной. Помните, он рассказывал о проблеме крупномасштабного расслоения колец Сатурна и обмолвился о том, что никто еще не сумел найти механизм крупной полосатости колец. Что-то заставляет плотное центральное кольцо шириной в 25 тысяч километров делиться на узкие колечки шириной примерно в 1000 километров, которые, в свою очередь, делятся на более узкие в сотни и десятки километров. Помним. — кивнула Никки. — А на биологии профессор Франклин нам рассказывала о полосках на шкуре тигра, вызванных неустойчивостью или самоорганизацией органических молекул, которые ползают с места на место и химически реагируют друг на друга.
— Ну и? — спросил заинтересованно Хао.
— Обе эти системы описываются системой уравнений одного типа. И мне пришла в голову идея. Может ли полосатость колец Сатурна генерироваться тем же механизмом, что рисует полоски на тигре? Я сравнил систему уравнений для планетных колец и для биосистем, после чего доказал, если включить в уравнение для колец слагаемые, соответствующие аналогам химических реакций, то кольца смогут расслаиваться на очень крупные структуры. Следовательно, кольца могут быть полосаты по тем же причинам, что и тигр.
«Отличная идея!» — восхитилась Никки. «Молодец, Джерри!» «А как отреагировал профессор Дермюрей?» — спросила внимательно слушавшая Дзинтера.
«Он написал в отзыве: идея химических реакций между снежными частицами колец Сатурна — это бред. И велел не браться за проблемы не по зубам. И поставил эту чахлую тройку.
Идея действительно хороша, но речь идет не просто о химических реакциях, а об их имитации», — протянул задумчиво Хао.
«Я лишь указал на математическую возможность решения проблемы расслоения колец, но не смог найти реального аналога таких реакций, а профессор за это и ухватился», — расстроенно сказал Джерри. «В конце концов, это всего лишь школьная курсовая, а не диссертация».
«Профессор Дермирей не любит людей, замахивающихся на задачи, которые он сам не может решить», — отметила умная Дзинтера.
«Но уступать тоже нельзя», — решительно заявила Никки. «Надо понять, в чем здесь дело, и утереть нос профессору Дермирею. Подумаем вместе, если хочешь».
«Это не поможет улучшить оценку за полугодие», — грустно вздохнул Джерри.
«Тарантул с ней с оценкой», — фыркнула Никки. «Важнее всего истина и справедливость». В субботу после завтрака Джерри с Никки пошли в парк. Давно уж занятия не давали им спокойно побродить по дорожкам и сходить к озеру. А Никки вообще в первый раз попала в лес без коляски и прыгала по зарослям и кочкам, как олененок, в то время как Джерри степенно шел по светлой бетонной дорожке, на которой лежали почти черные пятна теней от деревьев. Джерри задумчиво шагал по тропинке, машинально стараясь наступать только на темные места. Никки проводила его походку взглядом, потом выпрыгнула из кустов и выпалила. — Реши задачку, Робби мне как-то задавал. Дано бесконечное поле, раскрашенное произвольно в черные и белые цвета. Докажи, что на этом поле всегда можно найти две точки одинакового цвета, которые можно соединить с заданным отрезком, например, длиной в шаг.
Джерри на несколько секунд задумался, потом ответил.
Беру равносторонний треугольник со сторонами той самой заданной длины и бросаю на твое черно-белое поле. Могу даже закрыть глаза при этом. Три вершины треугольника на поле двух цветов. Из них две вершины будут обязательно одинакового цвета. Вот и все.
— Силен, — уважительно сказала Ники.
Я думала дольше и пошла по другому пути. Проводила окружности, брала дуги.
У тебя решение красивее и проще.
Тогда и я тебя озадачу, — улыбнулся Джерри.
Как-то, по мнению султана, в его придворной академии оказалось слишком много мудрецов. Требовалось срочное сокращение штатов. И тогда он объявил своим ученым. «Завтра я вас всех построю в прямую линию, в затылок друг к другу, чтобы вы позади себя ничего не видели. Каждому надену колпак, красный или синий. А вот какой, вы будете видеть лишь у всех впереди стоящих, но не у себя. К каждому из вас, начиная с последнего, подойдет палач и спросит о цвете вашего колпака. Вы можете сказать только одно слово — красный или синий. Если не угадаете цвет своего колпака, голову долой. Угадаете — живите».
Так султан надеялся сократить в половину Султанскую академию наук. Но у него ничего не получилось. За ночь его академики придумали способ, как спасти жизнь практически всем. Лишь один из них рисковал жизнью. Какой способ нашли мудрецы?
Ух ты!
Ники задумалась до самого озера и уже не бегала по лесу, как охотничий щенок. «Задача не имеет решения», — через полчаса решительно заявила Ники. «Последний мудрец может сообщить цвет колпака впереди стоящему, и тот спасется. Но что будут делать остальные? Можно спасти около 3/4 мудрецов, но не всех».
«Неверно», — ухмыльнулся Джерри. «Думай дальше, Ники».
Они устроились в шезлонгах у озера, где коварный Джерри стал спокойно греться на солнышке, а Ники продолжала морщить лоб. Джерри уже задремал в полотняном креслице, когда она закричала: «Нашла, нашла! Смотри, присваиваем красному колпаку значение единицы, а синему — двойки. Последний мудрец смотрит на колпаки впереди стоящих товарищей по несчастью и складывает все эти цифры. Получает число, четное или нечетное. Если четное, он отвечает на вопрос палача «синий». Если нечетное — красный. Ему может повезти, и этот цвет совпадет с его колпаком. Тогда он останется жив. Когда палач переходит к следующему мудрецу, тот уже знает ответ первого, подсчитывает сумму цифр по передним колпакам, и если получает число той же четности, то это означает, что его колпак синий. Если четность чисел не совпадает, то его колпак красный. Так поступает каждый мудрец, зная ответ сзади стоящего и видя колпаки впереди стоящих, он вычисляет цвет своего колпака.
Шикарная задача!
Молодец, серьезно сказал Джерри. Когда отец задал мне эту головоломку, я думал неделю, но не смог решить. Правда, это было пару лет назад. Ники, очень довольная, уселась поудобнее в шезлонге и заявила: «Не думаю, что этот трюк спасет мудрецов надолго. Султан все равно найдет способ их прикончить. Обрати внимание, во все времена были султаны и мудрецы, власть и мозги. И всегда они разделены, и всегда мозги подчинены власти. Нигде интеллектуалы не стоят у политического руля».
«Это ортогональные профессии в мире узкой специализации», — хмыкнул Джерри.
«Или ты думаешь о тайнах природы и должен быть, как правило, хронически честен. Или ты сконцентрирован на политической карьере, что обязывает к профессиональной лживости».
«Похоже, что так», — задумчиво протянула Ники.
«Ну, после такой интеллектуальной разминки мы твою задачу про аналоги химических реакций в планетных кольцах решим с разбегу. Насколько я помню, исправляй, что не так, сатурнянские кольца — это гигантский тонкий диск радиусом 140 тысяч километров, вращающийся вокруг Сатурна с радиусом в 60 тысяч». Джерри одобрительно улыбнулся. Ники продолжала. Кольца Сатурна в пропорции тоньше любой бумаги. При гигантской ширине в 70 тысяч километров кольца представляют собой плоский толщиной в 10-20 метров слой из снежных частиц с размерами от мелкой пылинки до нескольких метров. Ники явно нарисовала в голове картинку колец и с любопытством озиралась в ней. Снежные глыбы летят вокруг планеты со скоростью более 10 километров в секунду, а относительно друг друга плавают миллиметр в секунду. Великолепные рысца улитки. Словно вялые великаны играют в чудовищные снежки. Частицы с плотностью свежевыпавшего снега легко разрушаются при взаимных столкновениях с миллиметровой скоростью благодаря исключительной рыхлости. От удара частица плавно, в течение часа, разваливается на части, и снежная пыль расползается вокруг, сверкая в солнечном свете. Это, наверное, эффектное зрелище. Каждая крупная частица за несколько дней проходит цикл от разрушения до нового собирания вещества в комок. Снежок грязноват, есть примесь каменной пыли. Ники задумалась. Что мы можем отсюда получить? Слипание мелких частиц и разрушение крупных — это здорово похоже на химические реакции. Пусть крупные частицы — это химический элемент А, а мелкие — это химический элемент Б. И все в порядке. А распадается на Б, а Б сливаются в А. Вот тебе и химические реакции в кольцах, а? Нет, не годится, — ответил Джерри. Я уже анализировал такую идею. Системы уравнений для каждого такого компонента А и Б в сумме дают обычное уравнение непрерывности, без слагаемых химических реакций, и никакой структуры не возникнет. Хорошо бы придумать какой-то аналог химических реакций для открытой системы. Именно в них возникают пространственные волны. Ники рассеянно потянула себя за ухо. Джерри согнал с колена большого кузнечика, что прыгнул из прибрежной травы, и посмотрел на озеро.
Если для мелкого озера записать уравнение непрерывности, то оно опишет динамику количества воды на квадратный сантиметр и покажет, что озерная волна возникает за счет прилива из соседних областей. Если же над озером висит туман, то в уравнении добавляется химическое слагаемое, описывающее конденсацию пара над поверхностью. Дождь — это новый источник вещества в каждой точке озера.
— И что ж тебе еще надо? — удивленно спросила Ники.
— То есть? — Ты уже решил задачу. В уравнениях планетных колец аналогом химических реакций является конденсация внешнего вещества, оседающего на кольца. Это и есть открытая система с притоком вещества снаружи.
— И что же может служить причиной такого внешнего потока? — спросил Джерри после паузы напряженного раздумья.
Ники радостно фыркнула.
— Да тебя устроит любой поток вещества, который никак не связан с диффузией и перемещением крупных частиц колец. Например, микрометеориты бомбят снежные глыбы и рождают ледяную пыль, а она может оседать в кольцах где угодно. Возможно, при образовании колец над ними висело облако водяного пара, которое конденсировалось в снег.
Наверное, это было красиво. Падающий снег в юных кольцах Сатурна.
«Как у тебя оказалось все просто?» — удивился Джерри.
Ники, взволнованная новой идеей, соскочила с пляжного креслица.
«Любое несохранение вещества становится аналогом химических реакций. Я давно заметил, что сохранение — брат тривиальности, а открытость или несохранение дают новый уровень организации системы. А ты знаешь механизм образования барханов в пустыне или снежных волн при метели?» — спросила Ники с горящими глазами.
Джерри отрицательно помотал головой.
«Барханы и песчаные, и снежные появляются, когда ветер переносит мелкий песок или снег с места на место. Сыпучие волны образуются, если есть песок разных размеров. Крупные песчинки катятся, а мелкие летят по ветру. При их взаимодействии начинают расти волны. Мелкая пыль играет здесь роль как раз внешнего потока вещества, значит, полоски на шкуре тигра, песчаные барханы и самые крупные колечки Сатурна образовались по одному принципу. Какая красота! Ники от возбуждения не могла устоять на месте. Она металась по пляжу, как кошка, глотнувшая валерьянки. «Опубликуй это в сборнике колледжа», — выпалила она, подбежав к шезлонгу Джерри. «Утрешь нос профессору Дермюрею».
«Согласен, только если ты будешь соавтором», — улыбнулся Джерри. «Окончательное решение увидела ты. Заодно составишь список физических условий, когда возникает такая неустойчивость».
«Спасибо, Джерри, за предложение», — Ники смутилась от неожиданности. «Как ты назвал свою неустойчивость?»
«Нашу, Ники, нашу!» — улыбнулся Джерри.
«Еще не назвал. У тебя есть идея?»
«Я бы назвала ее неустойчивостью тигриных полос. Или нестабильностью горячих барханов. Или феноменом снежной метели. Или антидермюреевским процессом».
Ники расшалилась и побежала по кромке озера, громко что-то крича и раскинув руки. Избавившись от коляски, она то и дело бегала, просто не могла устоять на месте. А Джерри от души радовался за нее.